Доброе утро, Бней Барух. Доброе утро, мировое Кли. Мы почитаем статью «Сравнительный анализ Каббалы и философии». Каббала и философия. Сравнительный анализ. Первый параграф. Определение духовного. Философия считает, что материальное является порождением духовного. Душа порождает тело. Проблема такого утверждения в том, что в таком случае обязательно наличие связи между духовным и материальным. А поскольку с другой стороны утверждается, что духовное не имеет никакого отношения к материальному, то нет никакого пути или способа, который бы дал духовному возможность иметь контакт с материальным и каким-то образом приводить его в движение. Кроме того, Каббала, как любая наука, считает, что можно обсуждать только то, что возможно ощущать и исследовать. И поэтому даже дать определение духовному означает различить и отделить духовное от материального, для чего необходимо прежде ощутить и постичь духовное. А для этого уже предварительно необходима наука Каббала, потому что она позволяет начать ощущать высший мир. Там первый параграф определения духовного. Философия считает, что материальное является порождением духовного. Душа порождает тело. Проблема такого утверждения в том, что в таком случае обязательно наличие связи между духовным и материальным. А поскольку с другой стороны утверждается, что духовное не имеет никакого отношения к материальному, то нет никакого пути или способа, который бы дал духовному возможность иметь контакт с материальным и каким-то образом приводить его в движение. Кроме того, Каббала, как любая наука, считает, что можно обсуждать только то, что возможно ощущать и исследовать. И поэтому даже дать определение духовному означает различить и отделить духовное от материального, для чего необходимо прежде ощутить и постичь духовное. А для этого уже предварительно необходима наука Каббала, потому что она позволяет начать ощущать высший мир. Браво пока что. Пошел звук от Рава, сейчас будет комментарий. Разница между наукой Каббала и философией, говорит Рав, что обе они занимаются реальностью, которая существует. Но наука Каббала она обсуждает реальность, которую раскрывает человек, которая раскрывается в его чувствах или в существующих чувствах, материальных, или в дополнительном чувстве, которое называется духовное ощущение или душа. Или в пяти органах чувств, или в шести. Особенного в науке Каббала, что она хочет и приводит человека к интегральному восприятию всей действительности. И нет там ни высшего мира, ни нижнего мира в конечном итоге. И ни скрытой части, и раскрытой части. Она хочет раскрыть все. И Баалесулам тоже говорит, и в предисловии к ТЭС, и в других местах, что такое раскрытое и скрытое? То, что сейчас скрыто от человека, или вследствие того, что он нечувствителен в своих органах чувств. Завтра у него, может быть, будут какие-то дополнительные килим. Или он разовьет особые ощущения, которое дано для этого, будет ощущать то, что раньше в его мире было скрыто, раскроется в его мире. Это в развитии естественных чувств, с которыми мы рождаемся. И мы знаем, что мы должны заострять эти ощущения, знать, как работать с ними, программировать их с помощью наук, мудрости, опыта, который накопило человечество. И тогда у нас действительно есть какое-то осознание в мире, что мы воспринимаем с помощью пяти органов чувств. Но есть какая-то часть реальности, которая скрыта. Чем больше мы разовьем, даже если мы будем развивать наши органы чувств, мы не сможем ощущать ее. И эта часть действительности, она тоже называется «скрытый мир». Но называется еще и «высший мир». Почему «высший»? Или «духовный мир». То есть он не предназначен для восприятия в наших органах чувств. Насколько мы не будем развивать их, сколько бы мы их не развивали. А мы должны развить дополнительное ощущение, у которого не будет совершенно никакой связи с пятью органами чувств. И тут есть проблема сделать то, что Бааль ха-Салам пишет определение духовного. Что такое духовное? Это просто дополнительная часть, которую мы воспринимаем. Нет. Разница между материальным и духовным по отношению к нам. Не по отношению к Творцу есть что-то. По отношению к Нему есть высший свет, который находится в абсолютном покое, находится внутри кли, одном. И это состояние, оно существует постоянно, не изменяется. Это называется, что добрые, несущие добро, плохим и хорошим, я авая не изменял, и так далее. То есть определение духовного только лишь по отношению к созданиям. То есть все, что относится к ощущениям внутри кли, то, что называется удовольствие или страдание, или горькое и сладкое. Это у нас в Каббале называется телесное ощущение, материальное. Материальное, то есть внутри духовного кли, но внутри кли. А то, что мы воспринимаем в нашем намерении, в том, что называется не сладкое и горькое, а истинно ложь, в Орхозер, это у нас называется шестое ощущение, духовное, или нешама, душа. И это называется духовное, выше материального. То есть материальное и духовное имеется в виду не материя, которую мы воспринимаем в наших пяти органах чувств, то, что называется материальное ощущение, а то, что мы не воспринимаем, называется духовное. Нет. Тут определение только лишь возможности восприятия. А материальное и духовное, материальное – то, что воспринимается в гуф души, в желании получать ее. Это может быть желание получать на нашем уровне, желание получать на уровнях уже по отношению к Творцу, когда мы ощущаем в желании получать только лишь два явления – наслаждение и отсутствие наслаждения, которое называется страдание. И мы можем развить по отношению к Творцу какое-то особое ощущение, и тогда мы живем в этом ощущении, и оно называется духовным. Наше отношение к Творцу, наша связь с Творцом, насколько она выше материального, это определяет наш духовный уровень. Откуда это проистекает? Еще из четырех уровней прямого света. Мы видим, что первая стадия, которая начинает ощущать себя, у нее не было недостатка ни в чем. Потому что она родилась из стадии шорыш, корень, без недостатка, без хисарона. Свет, который был в стадии шорыш, начал создавать для себя, как перчатку под руку. Начал создавать желание. И это желание, оно вторично, результат света. И поэтому не ощущался хисарон. Недостаток наслаждения. А наслаждение выстраивает хисарон. Поэтому первая стадия, она совершенно не ощущает, что ей недостает чего-то. И что сейчас что-то есть и существует. То есть она ощущает наслаждение как существующий внутри себя. Но то, что рождается в ней как хисарон рождается в ней ощущение Творца. В первой стадии, это не совсем ощущение Творца, я сейчас объясню. В первой стадии, после того, как она ощущает себя, что она наполнена изначально наслаждениями, это как царский сын, у которого никогда нет чего-то, что он хочет. А всегда вместе с тем, что он хочет, сразу есть наполнение. И наоборот, наполнение приходит до того, как он хочет. То есть всегда есть нечто, а потом он интересуется как будто этим. Даже не интересуется, а раскрывает, что это существует. Все открыто перед ним. Это первая стадия с точки зрения наполнения. То есть у нее нет совсем ощущения наслаждения или страдания. Потому что наслаждение, о котором мы говорим, соответствует страданиям, которые ощущают. Так в первой стадии этого вообще нет. А для чего предназначена первая стадия? Первая стадия предназначена для того, чтобы развить отношение к Творцу. Отношение к Нему. Над этим ощущением. Что Творец сейчас начинает раскрываться в первой стадии, как корень, который наполняет ее. Он раскрывает в первой стадии его желание давать добро творениям вместе с добром, которое он несет творениям. То есть первая стадия получает внутрь себя еще дополнительное кли. Мы говорим, что каждая стадия, она включает в себя несколько ощущений. То есть первое высшее ощущение, это что в первой стадии есть свет и кли вместе, и свет предшествует кли. Второе ощущение в первой стадии, что там раскрывается хисарон Творца нести добро творением вместе с ощущением добра. И из этого первая стадия в конце своего развития хочет сама уподобиться Творцу и становится второй стадией. Как она становится второй стадией? Она проходит как бы сейчас уже внутри себя от ощущения горького-сладкого, на самом деле она не ощущает разницы между ними. К истине лжи. То есть к ощущению, к отношению Творца к творениям. Не то чтобы это ощущалось в ней и выделяется, но я просто хочу показать вам, как это уже коренится в этих четырех стадиях. Все те результаты, которые просто потом выходят в реализацию. И тут определение различия между духовным и материальным. То есть материальное – это то, что ощущает кли, как наполнение внутри желания, а духовным называется то, что кли начинает развивать как отношение к Творцу.
Мы продолжаем читать статью. Перечитываем ту часть, что уже прочитано, определение духовного из статьи «Сравнительный анализ Каббалы и философии». Философия считает, что материальное является порождением духовного. Душа порождает тело. Проблема такого утверждения в том, что в таком случае обязательно наличие связи между духовным и материальным. А поскольку с другой стороны утверждается, что духовное не имеет никакого отношения к материальному, то нет никакого пути или способа, который бы дал духовному возможность иметь контакт с материальным и каким-то образом приводить его в движение. Кроме того, Каббала, как любая наука, считает, что можно обсуждать только то, что возможно ощущать и исследовать. И поэтому даже дать определение духовному означает различить и отделить духовное от материального, для чего необходимо прежде ощутить и постичь духовное. А для этого уже предварительно необходима наука Каббала, потому что она позволяет начать ощущать высший мир. Рав говорит, то, что я хотел объяснить, что эти определения духовного и материального, это не то, что мы даем, как мы хотим. Эти определения, они приходят из действительности, буквально с самого начала образования всей действительности нашей. Уже в первой стадии, которая вышла из стадии Шорош. Стадия Шорош – это замысел творения, насладить творение. Это замысел Творца относительно нас. Над стадией Шорош есть только Ацмуто, сущность Творца, которую мы не можем определить никаким иным словом. А стадия Кетер, его желание насладить творение, она создает стадию Алиф, что стадия Алиф, можно сказать, что это творение. Поэтому говорю, создает стадию Алиф. Поэтому в стадии Алиф мы уже выделяем две этих вещи. Творец, который создает желание получать и наполняет его, и Творец, который порождает в желании получать ощущение его. Поэтому из стадии Алиф рождается стадия Бет. Уже в стадии Алиф у нас уже есть разница между материальным и духовным. Материальное, что ощущает внутри самого кли, внутри желания получать, а духовное – это отношение из кли к Творцу в ответ, и там уже начинается понятие анализа, сравнение между тем, что кли ощущает внутри себя, и тем, что оно ощущает относительно Творца. И есть уже два типа килим, два типа ощущений. То, что ощущается во мне, внутри меня, и то, что я ощущаю внутри себя относительно хозяина, относительно Творца. И это определение истинное из материального в духовное. То, что ощущается относительно меня, внутри меня, как то, что находящееся во мне, внутри кли, это называется материальное гашмиют, и это может быть и в духовных мирах, это все равно называется гашмиют, материальное. А то, что находится альминат ляшпия, ради отдачи в связи с Творцом над кли над кли. Это называется духовным. Поэтому и мы тоже, если мы стараемся в наших намерениях, в наших стремлениях, в наших устремлениях, в наших усилиях как-то приблизиться к Творцу. К Творцу означает к Альминат Ляшпек, ради отдачи. Именно ради. Это называется, что мы занимаемся духовным. А если мы изучаем и производим всякие действия, чтобы улучшить наше состояние относительно нас, относительно того, что имеется внутри нас, это называется, что мы занимаемся материальным, даже если мы изучаем науку Каббала и так далее. И сейчас мы продолжаем читать суть высшей управляющей силы Творца. Суть высшей управляющей силы Творца. Наука Каббала совершенно не занимается сутью самой высшей силы, не пытается доказывать законы, существующие в ней, поскольку Каббала определяет себя как экспериментальную науку и чего не постигает, о том не говорит. Даже в виде отрицания постижения. Ведь определение отсутствующего имеет не меньшую ценность, чем определение существующего. Потому что если посмотришь на какую-то сущность издали и познаешь в ней все составляющие отсутствующего, то есть все то, чего нет, это также будет считаться свидетельством и определенным осознанием, так как если бы эта сущность находилась действительно далеко, нельзя было бы различить в ней даже отсутствующее. Поэтому основной принцип в науке Каббала гласит, непостигаемое не можем назвать по имени. Под именем имеется в виду начало какого-то постижения. А постигаемый внутри сосуда души высший свет, ощущение высшей управляющей силы Творца, ее действий, излагается в науке Каббала во всех подробностях и точностях анализа и эксперимента не меньше, чем постижение в материальном. Рав, давайте перечитаем еще раз. Перечитываем суть высшей управляющей силы Творца. Наука Каббала совершенно не занимается сутью самой высшей силы, не пытается доказывать законы, существующие в ней, поскольку Каббала определяет себя как экспериментальную науку и чего не постигает, о том не говорит, даже в виде отрицания постижения. Ведь определение отсутствующего имеет не меньшую ценность, чем определение существующего. Потому что, если посмотришь на какую-то сущность издали и познаешь в ней все составляющие отсутствующего, то есть все то, чего нет, это также будет считаться свидетельством и определенным осознанием, так как, если бы эта сущность находилась действительно далеко, нельзя было бы различить в ней даже отсутствующее. Поэтому основной принцип в науке Каббала гласит, непостигаемое не можем назвать по имени, где под именем имеется в виду начало какого-то постижения. А постигаемый внутри сосуда души высший свет, ощущение высшей управляющей силы Творца, ее действий, излагается в науке Каббала во всех подробностях и точностях анализа и эксперимента не меньше, чем постижение в материальном. Это значит, говорит Рав, наука Каббала, как любая иная наука, занимается тем, что она может постичь. Она заинтересована расширить область ее занятий, насколько можно шире, больше деталей действительности охватить, но в конце концов постигающий это человек. Он постигает действительность, которую может воспринять внутри своих органов чувств. Когда он развивает чувство, насколько возможно, посредством системы, которая называется наука Каббала, наука восприятия, и определение, граница области занятий, анализа, она очень ясна, очень понятна. Все, чего не постигаем, не можем определить ни словом, ни именем. То есть мы занимаемся только тем практическим, воспринимаем чувственно, в наших органах чувств, как пишет Бааль Сулам. Далее. Как электричество, мы не знаем, что это такое. Как любая сила, которая... Мы не знаем, что это такое. Мы знаем только результат ее воздействия. И так мы также не можем определить материальность, которая ускользает от нас, так и мы ощущаем духовное, которое не воспринимается нашими органами чувств и вдруг может быть ощутимо, если мы, соответственно, этому разовьем дополнительные органы чувств. Эти вещи сдвигаются относительно человека в соответствии с человеком, и мы можем воспринять, в конце концов, все, что дано человеку восприять. Мы определяем это как кли, которое создал Творец. Есть люди, которые постигли его, это кли, которые постигли в нем все, что только возможно постичь, и рассказывают нам об этом. Они нам также рассказывают также о вещах, которые еще сами не прошли образом чувственным, а из их опыта они говорят, что, видимо, это тоже существует далее, по их предположениям. Например, общий гмар-тикун, общее конечное исправление и всякие состояния, которые над этим. Но это уже из опыта и связи между вещами. Но в любом случае, даже если они говорят, что имеются такие вещи, они также точно говорят, где их намерение, что вот это не приходит в их органы чувств. Видимо, это придет. То есть каждый каббалист, он очень осторожен и не занимается тем, что не приходит как результат, как восприятие полное, ясное в его органах чувств. И теперь только мы можем определить, что называется восприятие ясное, понятное, научное, скажем, восприятие категорическое в наших органах чувств. Насколько мы должны углубляться в материю, чтобы сказать, что мы действительно находимся в ее постижении. Бааль Сулам говорит об этом в статье «Суть науки Каббала», и он говорит там, имеется материя, форма материи, абстрактная форма и маут, сущность. И говорит это также в введении в книгу «Зоар», что в двух этих наших отношениях к действительности материя и форма, облаченная в материю, нам разрешается исследовать. Мы имеем право проверять, анализировать. Мы можем развить из этого науку, поскольку эти вещи, материя и форма, облеченная в материю, когда она находится в материи, мы их воспринимаем ясно, и поэтому нет тут ничего, что находилось бы вне, свыше наших органов чувств. Наши органы чувств воспринимают эти две категории, материю, то есть желание, и форму, облаченную форму желания, и когда это выражается в нашем мире, как наша материя, чувственная, неживой, растительный, животный, говорящий, уровни материи и форма материи, какие свойства имеются в ней. В то время как форма абстрактная или маут, сущность, мы не можем их обсуждать, их восприятие в абстрактной форме недостаточно. Мы там не можем обсуждать то, что касается материи и формы. И поэтому все наше изучение формы может быть неверным. Оно не гарантировано. и закон, который у нас имеется в науке, что мы всегда должны обсуждать форму в пользу материи. Он нам это объясняет. Скажем, ложь, можно лгать, это спасает жизнь человека, например. То есть в пользу материи. А сутью мы вообще не занимаемся маутом. То есть весь подход науки Каббала в противоположность философии, которая занимается именно абстрактными формами, наука Каббала никогда не занимается формами, абстрактными от материи. И вот этот закон, все, что не можем постичь, не определяем ни словом, ни именем, это железный закон, который запрещено нарушать. И мы тоже. Запрещено нам играться всяческими высказываниями, всякими предположениями, всякими вещами, которые мы только читаем из книг, но пока еще не находятся в нашем постижении, не находятся в наших органах чувств, в полном и ясном. Если мы начнем из этого развивать всякие теории разнообразные, это может привести нас противоположному от истины, от нашего пути. Поэтому и начинающие, и продвигающиеся, которые находятся в начале пути, желательно, чтобы они как можно меньше думали об абстрактных вещах и больше изучали и обсуждали то, что они изучают, как понимание, в их понимании. Результаты или предположения их могут быть полностью их выкинуть из этого. Они могут сказать, «Эйн од мельвадо», нет никого, кроме него. Так я не должен ничего делать. Все это уже предопределено изначально. Зачем мне все это? И так далее. Мы, запрещено нам заниматься какие-то выводы из вещей, которые не проходят ясным образом по материи, а мы учим, что вот так написано. Из этого мы можем очень легко и сильно ошибиться. К сожалению, это иногда происходит. Не то, чтобы это были вещи, которые могут нанести вред, но в любом случае они останавливают нас в пути. Вся скорость наша в продвижении, она зависит от того, насколько мы выбираем заниматься вещами верными против того, чтобы заниматься чем-то неважным, второстепенным. Поэтому именно здесь все дело, что у нас имеется материя, форма облаченная в материю, форма абстрактная и маут, суть. Давайте заниматься формой, облаченной в материю и материей. Но абстрактные теории разнообразные, которыми занимается философия, и маут, сущность, этим мы не занимаемся никогда. Потому что это просто не приведет нас к правильным результатам. Никогда. И этим мы сокращаем путь.
Мы продолжаем читать дальше. Следующий параграф. Духовная – это сила, не облаченная в тело. Каббала определяет духовное, как не имеющее никакой связи со временем, пространством, материей и представляющее собой просто силу, не облаченную в тело, силу без тела. Раф говорит, это немножко другое определение, чем то, о котором мы говорили до этого, что такое духовное. Мы говорили о том, что духовное у нас определяется как отношение по отношению к Творцу в соответствии с Творцом. Отдавать, орхозер, обратный свет. То, что исходит из творения, как желание отдавать Творцу, это называется духовное. Почему? Потому что только это творение может сделать из себя самостоятельно, только это зависит от него, только так оно растет, только так делает духовное. то есть в собственное движение, в то время как все остальные вещи, которые не направлены от меня к Творцу, а направлены от Творца ко мне, то есть я занимаюсь тем, что я воспринимаю, то, что я ощущаю, то, что находится во мне, это не называется духовное, потому что это напрямую исходит от Творца. У нас снова прервана связь с Равом, простите. Мы возвращаемся к тексту. Суть высшей управляющей силы, Творца. Второй параграф. Наука Каббала совершенно не занимается сутью самой высшей силы, не пытается доказывать законы, существующие в ней, поскольку Каббала определяет себя как экспериментальную науку и чего не постигает, о том не говорит. Даже в виде отрицания постижения. Ведь определение отсутствующего имеет не меньшую ценность, чем определение существующего. Потому что если посмотришь на какую-то сущность издали и познаешь в ней все составляющие отсутствующего, то есть все то, чего нет, это также будет считаться свидетельством и определенным осознанием, так, как если бы эта сущность находилась действительно далеко. Нельзя было бы различить в ней даже, так как если бы эта сущность находилась действительно далеко, нельзя было бы различить в ней даже отсутствующее. Поэтому основной принцип науки Каббала гласит: непостигаемое не можем назвать по имени. Где под именем имеется в виду начало какого-то постижения. А постигаемый внутри сосуда души высший свет, ощущение высшей управляющей силы, Творца, ее действий, излагается в науке Каббала во всех подробностях и точностях анализа и эксперимента, не меньше, чем постижение в материальном. Следующий параграф. Духовное – это сила, не облаченная в тело. Каббала определяет духовное, как не имеющее никакой связи со временем, пространством, материей и представляющее собой просто силу, не облаченную в тело, силу без тела. У нас снова наложена связь с Равом. Рав говорит, вы, видимо, дальше пока что читали. Духовный сосуд называется силой. Когда речь идет о силе в духовном, не имеется в виду сам духовный свет как таковой, потому что сам духовный свет находится вне сосуда, органы ощущения и постижения, а потому не постигаем. Исходит из сути Творца и равен сути Творца. То есть, духовный свет мы не способны понять и постичь, чтобы дать ему название и определение, поскольку название «свет» метафорично и не является истинным. Поэтому сила без тела подразумевает собой духовный сосуд. А определяемые в Каббале цвета говорят не о сути цветов, а выражают реакции сосуда, его впечатление от встречи со светом в себе. Рав говорит, то есть духовное кли
–
это сила. И силы в этом мире, Барасулам объясняет нам, они тоже не ощущаются нами, мы не воспринимаем их, мы воспринимаем только лишь результаты их, их воздействия. Как они выражают себя с помощью какой-то материи, на какой-то материи. Свет и кли. Следующий параграф. Сосуд. Сосуд и свет. Свет, то есть впечатление сосуда, можно постичь. И такое постижение называется материя и форма вместе. Так как впечатление – это форма, а сила – это материя. Однако порождаемое при этом в сосуде чувство любви определяется как форма без материи. То есть, если мы абстрагируем любовь от подарка, как будто она никогда и не была облачена в какой-то конкретный подарок, и представляет собой лишь абстрактное название «любовь высшей управляющей силы» Творца, тогда она определяется как форма. А занятие ею называется получением формы. И это является конкретным исследованием, так как дух этой любви действительно остается в постижении совершенно абстрагированным от подарка понятием, то есть сутью света. Рок говорит, что он хочет нам тут сказать. Ведь мы не воспринимаем один другого. Наша проблема, что мы должны разделить одно от другого. Отделить свет от сосуда, желание от его наполнения. Человек по уровню своего развития только начинает воспринимать связь и отношения между нами. Вся наша жизнь, все наше образование, по сути дела, только в отношениях между светом и сосудами, с помощью какого хисарона мы можем достичь какого наполнения. А связь между светами и сосудами – это все наши науки. И физика, и химия, и философия, общественные науки, и психология, медицина, биология, ботаника, неважно где, но если мы говорим о каком-то восприятии, мы говорим об относительных вещах, которые происходят между сосудом и светом. И найти формулу, которая была бы универсальной, которая может всегда дать нам ответ, с помощью каких желаний достигают каких результатов, и наоборот, если я хочу достичь какого-то эффекта, какие сосуды я должен для этого подготовить. Если бы мы знали универсальную формулу такую, мы бы властвовали над бесконечным сосудом. Там, в бесконечном сосуде, это находится. И мы стремимся к этому, поэтому человек развивает науку. Если он человек маленький, он занимается только ощущением, которое есть в материи. Это называется, что он занимается материальными формами, хочет ощущать, чтобы ему было хорошо. Называется неживой. Если он уже начинает видеть, что в изменении, в той степени, в которой есть изменение, в желании получать, он постигает дополнительные формы ощущений, наполнений, в желании получать, это уже называется растительный. Если начинает видеть, что он уже зависит и от более далекого окружения, в движении, в поиске наполнения. Это называется живой. Если начинает видеть, что его сосуд может быть и не определен во времени, прошлое, будущее, и не определяется расстояниями, а от конца до конца мира, который не находится в его теле, это называется уже говорящий. Но в любом случае, на этих четырех уровнях развития желания получать, мы проверяем и пытаемся найти формулу, которая была бы универсальной, единой. Как и на какое желание, каждое желание раскрыть и воспринять наполнение, которое полагается ему. Это то, что мы хотим знать. Это все наше знание о мире, о действительности. Потому что в конечном итоге, что такое наука? Наукой называется знание, что у меня есть в моем сосуде, что может быть в нем, и с помощью чего я достигаю то, чего я хочу в этом сосуде. В своей скорлупке, в своем кли, в конечном итоге, там находятся все наши науки. Об этом мы учим. И знать о функционировании его, это то, чем мы занимаемся. Эйнштейн, который хотел знать, хотел прийти к состоянию знания всего мироздания, всей формулы, чтобы она у него была в руке, которая говорит обо всех результатах, все, что находится в творении, что он хотел в конечном итоге. Он хотел эту универсальную формулу связи между сосудом и его наполнением, и все. Но это у нас в конечном итоге сосуд и свет. Мы еще над этим строим отношение к Творцу, над этим. Занятие светом и сосудом – это в конечном итоге занятие материи и формы, одетой в материю. Материя – это сосуд. А форма – это свет, наполняющий сосуд. Мы продолжаем. Раф говорит, я не прохожу точно то, что здесь написано, потому что это можно прочесть еще несколько раз, и будет понятно, даже если непонятно. А я немножко добавляю, расширяю то, чего здесь нет. Продолжаем. Материя и форма в Каббале. Материя и форма в Каббале. Эта любовь, несмотря на то, что является результатом подарка, в любом случае неоценимо важнее самого подарка, поскольку оценивается величием дарящего, а не ценностью самого подарка. То есть именно любовь и проявленное внимание придают этому состоянию бесконечную ценность и значимость. А потому любовь совершенно абстрагируется от материи, являющейся светом и подарком. Так что остается только постижение любви, а подарок забывается и будто стирается из сердца. В соответствии с этим, эта часть науки носит название «форма в науке Каббала» и является наиболее важной частью науки. Раф перечитывает. Материя, сосуд и свет. Свет, то есть впечатление сосуда. Свет, то есть впечатление сосуда, можно постичь. И такое постижение называется материя и форма вместе. Так как впечатление – это форма, а сила – это материя. То есть материя впечатляется, материя ощущает Творца. Почему ощущение любви, которая ощущается в сосуде, определяется как форма без материи? То есть это что-то, что является результатом ощущения наполнения, выше наполнения. То есть, если мы абстрагируем любовь от подарка, от материи, то, что наполняет материю, как будто она никогда и не была облачена в какой-то конкретный подарок и представляет собой лишь абстрактное название, любовь высшей управляющей силы, Творца, тогда она определяется как форма. А занятие ее, заниматься нам этим нельзя, запрещено, потому что это будет форма, не облаченная в материю. И что он здесь говорит? Раф говорит, я уже перехожу к материи формы в Каббале. Это любовь, несмотря на то, что является результатом подарка, то есть наполнение в сосуде, она в любом случае неоценимо важнее самого подарка, поскольку оценивается величием дарящего, а не ценностью самого подарка. Это мы знаем и в нашей жизни тоже. Если большой человек дает тебе самый маленький подарок, не важно, что он дал тебе, но он большой человек, он вносит свое величие в этот подарок. А если ты получил подарок даже довольно большой, но просто человека, у этого меньше ценность, чем то, что ты получил от большого человека. То есть тут есть добавка к самому подарку, величие и важность дающего. Настолько, что если человек уважает дарящего, то совершенно передается ему по воздуху все величие важности и наслаждения, и получается, что совершенно не важно ему сам подарок, а только лишь отношение дарящего к нему. Об этом мы много раз уже говорили. То есть, любовь совершенно абстрагируется от материи, являющейся. Именно проявление внимания придают этому состоянию бесконечную ценность и значимость, а потому любовь совершенно абстрагируется от материи, являющейся светом и подарком. Так, что остается только постижение любви, а подарок забывается и будто стирается из сердца. Настолько, что мне не важно совершенно, что было и что я получил от него, а важно, что я получил от него формы, впечатления любви. И это то, что живет. А вся материя, она в конечном итоге поэтому исчезает. И только лишь любовь и связь, отношения между нами живут. Вопрос, может ли оно жить, даже если между нами не будет подарков? Мы должны увеличивать эти подарки для того, чтобы все время оживлять любовь. Или мы можем дать что-то, какой-то маленький один подарок один раз друг другу, а потом познавать через этот подарок дающего, и этого нам будет достаточно. И каждый раз увеличивать осознание дающего в его важности, и мы тем самым будем все время увеличивать с помощью нашего клея маленького света, который когда-то получили от Творца. И над этим мы сможем установить все его величие и славу, и это будет у нас как его любовь к нам. И через это мы будем жить. Можно ли так, или нужно все время, чтобы были все время подарки в соответствии с количеством любви, которое он должен дать? Это мы учим из всего процесса, который мы проходим. Мы проходим с вами очень специальный процесс. После двойного скрытия, одинарного скрытия, когда проходит Махсом, который, дай Бог, будет у нас, мы переходим к управлению наказанием и наградой. То есть Творец учит нас, какова связь между тем, что Он дает нам, как свет и сосуд, и то, что мы должны развить по отношению к Нему относительное отношение. Над ними к Нему. Не важно, что я получаю от Него, я оправдываю Его, поскольку я связан с Ним и так далее. Это то, что пишет Баля Сулам подробно в предисловии к Тес. И после того, как уже есть у меня всякого рода подарки от Творца, и положительные, и якобы отрицательные. И на фоне их я развиваю отношение к Нему, как к абсолютному добру. Тогда я начинаю переходить над подарками уже к более продвинутому этапу в постижении действительности, то, что называется любовь. То есть я отсоединяюсь от подарков, перехожу к любви. Это то, что он нам здесь говорит, что любовь, которая рождается над подарками, это уже более продвинутый этап. И все подарки, вся материя во всех видах, которые мы получаем внутри этой материи, все впечатления, ощущения, вся наша жизнь, короче говоря, только для того, чтобы научить нас, как подняться над этим и быть в связи с Творцом над материей, которая называется «связи любви». Это, по сути дела, цель творения – возлюби Творца своего. Любовь имеется в виду здесь, что мы определяем... У нас опять проблемы со связью, простите.
Перечитываем снова «Материя и форма в Кабале». Это любовь. Несмотря на то, что является результатом подарка, в любом случае неоценимо важнее самого подарка, поскольку оценивается величием дающего, а не ценностью самого подарка. То есть именно любовь и проявленное внимание придают этому состоянию бесконечную ценность и значимость. А потому любовь совершенно абстрагируется от материи, являющейся светом и подарком, так, что остается только постижение любви, а подарок забывается и будто стирается из сердца. В соответствии с этим, эту часть науки носит название «форма» в науке Каббала и является наиболее важной частью этой науки. Свет можно постичь, то есть впечатление о кли, и такое постижение называется форма и материя вместе, так как впечатление – это форма, а материя – ощущение любви, которое рождается как результат из этого в кли, определяется как форма без материи. То есть, если разрывают любовь от подарка, как будто она никогда не была обличена в подарок, и является не более чем абстрактным проявлением высшей силы Творца, то она определяется как форма. И занятие ею называется получение формы, и это исследование определяемо, поскольку дух любви этот, он остается в постижении, как понятие, полностью абстрагированное от подарка, то есть суть света. Материя и форма в Каббале. Несмотря на то, что эта любовь является результатом подарка, в любом случае она неоценимо важнее самого подарка, поскольку оценивается величием дарящего, а не ценностью самого подарка. То есть, именно любовь и проявленное внимание придают этому состоянию бесконечную ценность и значимость, а потому любовь совершенно абстрагируется от материи, являющейся светом и подарком, так что остается только постижение любви, а подарок забывается и будто стирается из сердца. В соответствии с этим, эта часть науки называется «Форма в науке Каббала» и является наиболее важной частью науки. Миры Ацилут, Брия и Цара Асия. Рав говорит, видимо, не стоит нам сегодня продолжать, связь плохая и только запутывает нас. Я не хочу все время разрывать урок. Говорит Рав, пожалуйста, продолжайте сами. И, может быть, завтра, послезавтра мы поговорим в течение дня, и мы сможем сделать связь более надежную. Или подождем до следующего раза, еще через неделю мы новые приборы получим и сможем более лучшую связь. И я пока себя чувствую не очень хорошо, говорит Рав. Я думаю, в любом случае, такие статьи, как «Наука Каббала и философия», стоят, чтобы мы изучали их. И я был рядом с вами. Здесь есть вещи, которые все-таки мы лучше их пройдем, если будем изучать вместе. И все остальные части, кроме науки Каббала и философии, кроме вот такого типа статей, а мы можем их изучать и по телефонной связи. Всего хорошего всем, шаббат шалом, и я буду на связи. Всего хорошего, продолжаем урок. И я сейчас постараюсь ответить на все вопросы и письма, которые у меня здесь есть. И если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Обращайтесь, я буду отвечать. Всего хорошего.